Добрый день! Как вы видите, сегодня мы находимся в очень необычном месте. Вокруг нас книжные каталоги, они очень красивые, сделаны из красного дерева. Мы находимся в самом центре Москвы, в ее интеллектуальном центре. Это Российская государственная библиотека. И встречаемся мы с ее президентом Виктором Васильевичем Федоровым. Здравствуйте, Виктор Васильевич.
Добрый день.
Мы хотели бы с вами поговорить несколько передач. Мы хотели бы такую очень важную тему развить, связанную с книгой. Ваша вся жизнь, хотя вы экономист по образованию, но почему-то вы как-то резко изменили еще в давние времена, еще в Советском Союзе, свою жизнь. Вы были одним из руководителей журнала «Сельская молодежь», потом вы были генеральным директором издательства «Молодая гвардия», одно из самых популярных издательств, которое издавало массу интереснейшей литературы, в том числе серию «ЖЗЛ». А потом многие годы вы были директором, а ныне президентом бывшей Румянцевской, бывшей Ленинской, а теперь Российской государственной библиотеки. Почему вы повернули свою жизнь в сторону книги?
Несколько неожиданный вопрос для меня. Дело в том, что я, честно говоря, сознательно как-то так не поворачивался, вот, чтобы сам искал такие пути или там принимал решения. Просто так сложилась жизнь. Когда я в Москве работал в последнее время, перед уходом в эту сферу в Центральном комитете комсомола, и меня пригласили просто в журнал «Сельская молодежь». И тогда вот я впервые, что называется, соприкоснулся с издательским делом, точнее, с этой его частью. А потом так получилось, что из журнала уже в «Молодую гвардию», тогда, как известно, «Молодая гвардия» был гигантский такой концерн книжно-журнальный, издавалось много журналов. Вот. А потом получилось так, что издавал книгу, что называется «Молодая гвардия», и в 1997 году вот, тогдашний директор Егор Владимир Константинович Ленинки, он пригласил меня к себе заместителем, и я с тех пор вот работаю в Ленинке.
То есть почти 20 лет скоро будете отмечать уже буквально через год,
да,
как
да.
Вы здесь.
Кстати, я пришел как раз на работу в Ленинку в тот день, когда мне исполнилось 50 лет.
О, как интересно. Тогда дом Пашкова был уже за библиотекой или он еще был спорным объектом?
Нет, честно говоря, он никогда не был спорным объектом, так сказать, в отдаленной истории. Дом Пашкова тогда лежал в руинах, потому что, дай бог памяти, ну, где-то в конце 80-х годов было принято, еще во времена Советского Союза, было принято решение о реставрации. Дело в том, что он ни разу за всю свою жизнь капитально не ремонтировался, если не считать перестроек. Но это отдельная тема, как перестраивался дом Пашкова. И в конце 80-х годов решение правительства было принято о капитальной его реконструкции. Был заключен контракт о том, что Югославия будет делать эту реконструкцию, поскольку объект исторический, требовалось квалифицированные реставрационные вещи, поэтому даже вот зарубежного пригласили реставратора. В комплексе он должен был делать. Ну, а потом случилось то, что случилось. Советского Союза не стало, Югославии не стало, значит, дом Пашкова остался. Но тогда, вот, когда я пришел, значит, это была эпоха, когда было не до дома Пашкова, и он уже эвакуировали фонды, все, он стоял пустой и ждал реставрации, которую он ждал в общей сложности, по-моему, лет 18 или 14. Mm-hmm. Вот он стоял так в ожидании реставрации.
Ну, для москвичей дом Пашкова – это не только символ Москвы, но и символ как раз вот библиотеки. Главной, большой, самой мощной, одной из самых лучших в мире, ну, так сказать, библиотеки, которая является собранием, аккумулирующим культурное наследие. Вот в связи с этим у меня такой вопрос. Понятно, что когда мы начинаешь задумываться над тем, что именно человечество оставляет своим потомкам, то понятно, что это какие-то артефакты. Они могут быть археологическими, они могут быть, эти артефакты, в виде архитектуры, они могут быть в виде каких-то материальных предметов, они могут быть в виде создания каких-то произведений, которые звучат как музыка или читаются. Но одним из главных, а может быть даже и главным наследием является книга. Так сложилось, мы понимаем, у нас наши православные телезрители понимают, что Библия – это тоже означает книга. Вначале было слово. Хотя Державин однажды, я у него вычитал, человек, прежде нежели лепетал, подавал голосы. То есть он считал, что музыка, то есть звук, появился раньше слова, и звук это был осмысленным. Скажите, пожалуйста, вот как вы ощущаете, вот находясь в этом царстве книг, как вы ощущаете книгу, как какой-то объект материальный, что она для вас представляет?
Вы знаете, если говорить предельно откровенно, то невозможно ходить, скажем, каждый день на работу с таким священным трепетом, угу. что ты вот будешь сейчас соприкасаться, проходить и так далее, и так далее. Это, потому что это невозможно, с моей точки зрения. Вот. Поэтому я не могу сказать так, чтобы уж, значит, вот эти такие возвышенные чувства, я с ними живу все время. Другое дело, что, понимаете, есть, вот помимо, собственно говоря, даже книги, есть работа и работа, отношение к работе человека. Вот. И если человек ответственно относится к работе, то он и охраняя святыни, что называется, будет ответственно относиться, и выполняя какую-то там, я не знаю, мостовую, когда он ремонтирует, тоже будет делать. Но, конечно, если уже взглянуть на эту проблему поближе к вашему, приблизиться к ответу на ваш вопрос, то это высокая честь. Вот так вот выпало, что действительно работать в таком месте. Тут и самое главное чувство, я бы сказал, даже не благоговение такого, а чувство ответственности. Удастся ли тебе сохранить то, что до тебя люди собирали, приумножить ее теми богатствами, которыми создаются в ту эпоху, когда ты живешь, и вместе со своими коллегами в целости и сохранности, в организованном виде передать следующим поколениям. Вот это самая главная задача, потому что сколько высоких, знаменитых имен, значит, так или иначе связаны с Румянцевским музеем и с Ленинкой. И вот так, чтобы сделать, ну, по крайней мере, не упасть в грязь лицом и сделать, чтобы и время твоей работы вот, было бы, там, скажем, принесло какую-то пользу. Вот это самая ответственность. И это чувство ответственности, вот именно оно является преобладающим.
Замечательный ответ. Вы сказали, это что-то наподобие хирурга. Хирург не может все время думать о Гиппократе, о клятве, о возвышенном чем-то. Он приходит, он должен сделать серьезную операцию.
Да, 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 да.
И он должен быть абсолютно трезв в этот момент, а не без всякой лирики и эмоций. Для вас каждая книга имеет ценность? Или вы какие-то книги, например, сочли бы необходимым, ну, я не скажу уничтожить, а убрать подальше?
Понимаете, это такой весьма интересный вопрос, потому что в том или ином ракурсе его так или иначе всегда обсуждают. Вот вы сами в вступительном слове сказали, что вот здесь хранится культурное наследие. Но мы же храним культурное наследие, наследие в широком смысле, и не избирательно его формируем. Ведь что такое, собственно говоря, библиотека, ее фонды и те документы, которые хранятся? Это историческая память народа. Угу. Причем она может быть как и художественная, так и документальная. Если не углубляться дальше в эту сторону, тут все понятно, как мне кажется. Таким образом, вот предположим, ну, простой пример, скажем, мы получаем по обязательному экземпляру газеты.
Да, до сих пор.
До сих пор, да. И обязаны мы, как национальная библиотека, как любая национальная библиотека любой страны, обязаны хранить все и вечно. Вот. И все, что к нам попало, оно хранится навсегда. Не суть в форме, в какой оно может даже и в цифре потом будет храниться, что касается газет, это отдельная тема. Для чего это сделано? Ну, например, вот смутные, лохматые эти 90-е годы. Сколько желтой прессы выходило?
Да.
И мне часто задают такой вопрос, что вы и эту желтизну храните?
Что вы, храните эту желтизну?
Да, храним.
Спрашиваю я тоже, да?
Да, храним. Почему?
Потрясающе.
Потому что, ну, скажем, пройдет 500 лет,
так.
Кто-то будет изучать нашу эпоху, и если он не увидит то, что лежало на прилавках, там, скажем, на книжных, на газетных, то, что читали люди, неважно, там, много читали эти газеты или как, но он должен иметь полное представление. И поэтому то, что документально характеризует вот нашу эпоху, а естественно, не все характеризует нас с положительной стороны. И естественно, вы сами, как человек пишущий, понимаете, что невозможно, чтобы каждый пишущий человек каждый день создавал по шедевру.
Конечно.
Вот. Поэтому мы и храним все. И в этом как раз особенность Национальной библиотеки, что мы не избирательно комплектуемся и собираемся, а мы собираем все как есть. И в этом наша сила, потому что это объективно. Вот все, что было, то и есть.
В этом смысле получается, что ваша библиотека выполняет роль не только Национальной библиотеки, но частичную роль Национального архива, или я ошибаюсь?
Ну, в каком-то смысле, да. Потому что применительно к этой теме разговора мы очень тесно переплетаемся с архивами. Потому что там есть документальные формальные признаки, по которым документ попадает, там, скажем, в архив, а по каким он попадает в библиотеку.
Да.
Но, например, там, скажем, вот у нас хранится весь литературный архив Булгакова. Ну, как бы по идее, опять же, он должен храниться, не знаю, в литературном музее.
Ну, или в архиве, в
литературном, да, или в литературном архиве. Или в том же государственном архиве, да. Скажем так. Но судьба так распорядилась история, что он попал к нам. Значит, это одно. Другое дело, что вот сейчас мы сами, наши сотрудники, кстати, отдела рукописи, в котором мы находимся, здесь у нас хранят архивные документы, по собственной инициативе, значит, занимаются сбором архива Василия Макаровича Шукшина. Архив Василия Ивановича Белова, мы договорились, что он тоже к нам у нас будет. Вот. Поэтому четкой границы, по формальным признакам можно провести границу, но четкой границы нет. А уж совсем нет, потому что Национальная библиотека имеет свою особенность, совсем трудно провести эту четкую границу, исходя из истории нашей Национальной библиотеки, поскольку мы корнями вышли из Румянцевского музея, из его библиотеки. Но эта тема так требует отдельного разговора.
Да, подробнее о самой библиотеке мы поговорим позже. А вот такой вопрос к вам. Есть такое понятие, хорошо всем знакомое, особенно православным, книжники и фарисеи. Почему-то оно иногда склоняется как отрицательное, потому что это подразумевает, что люди, которые упертые, которые как бы там соблюдают все правила, вот они, у них не чувствуют духа и так далее. Но тем не менее книжники – это люди, которые действительно погруженные в книжную культуру. Вот вы сами считали себя книжником хотя бы частично? Это для вас важно, вот быть постоянно погруженным в книгу как таковую. Например, я знаю очень многих людей, которые, прожив довольно активную жизнь, например, в литературе, потом вообще перестали читать. Я замечаю за собой, что с возрастом я стал читать гораздо меньше. То есть у меня большая личная библиотека, но я подхожу, и раньше я брал с полки книгу, а сейчас я подхожу, дотрагиваюсь до нее и не беру. Что с этим связано, не знаю, может, это возрастное.
Легче всего мне, например, перечитывать. Вот, когда что-то вспомнишь или какая-то мысль, там, скажем, вот это да. Тяжелее всего мне даются новые авторы. Не знаю, опять же, или чисто возрастное, или нет. Я читаю только в силу того, что, ну, как бы надо знать этого автора. И не могу сказать, что часто испытываю, так сказать, удовольствие от вновь прочитанной книги.
Вы знаете, вот я состою в общественном совете Министерства культуры, у нас было много споров в связи с принятием основ законодательства, связанных с культурой, с культурной политикой. И самый главный спор произошел о понятии культура. Потому что буквально перевод с греческого означает «возделывание», а многим нравится слово «взращивание». Так вот, почему я об этом заговорил, потому что, как вот вы, может быть, ощущаете, вот вы сказали, вы были молодым мальчиком, да, и вы сразу раз и неожиданно перескочили через барьер во взрослую библиотеку. Сюда приходят тысячи, тысячи, десятки тысяч людей к вам, в Российскую государственную библиотеку. Чем отличается взращивание от возделывания? Взращивание – это когда человек участвует, он как бы помогает. А возделывание – это какая-то божественная сущность, потому что человек, может быть, не может никому ни в чем помочь, особенно в культуре. Как вот мы сажаем, например, овощи, мы возделываем их, картошку, морковку, а как она растет – это одному Богу ведомо, потому что мы этого не знаем. Это какая-то великая тайна. Российская государственная библиотека занимается возделыванием или взращиванием? Извините, что я так, такой странный вопрос задаю.
Я сформулирую почти по-лобовому. В Ленинку читатель не приходит читать книги.
А, вот так. Это очень интересно.
В Ленинку к нам приходят, значит, учиться, заниматься научной деятельностью, учиться в смысле вот, образования, там, студенты и так далее, заниматься научной деятельностью и работать. Писатели, исследователи и так далее. Я вам даже приведу простой пример, он тоже встречался, мы его частенько приводим, наши сотрудники. Вот не помню сейчас точно, но вот, чтобы не обижать, фамилию не буду называть, известная сегодня современная дама, детективщица, которая пользуется бешеным спросом.
Да, их вот несколько. Если... Мы представим себе любую из них, да.
Это не суть важно. Да. Я ни в коем случае не в ущерб и не критикую ее. Вот в общей сложности за все эти годы, она с учетом переизданий и так далее, у нее более 300 книг. По закону в обязательном экземпляре мы все их храним у себя. Поинтересовались, а сколько раз читатели запрашивали ее книгу? Выяснилось, ни разу.
Ни разу все из 300?
Ни разу, да, ни одной книги. Почему? Потому что если ему нужна книга читателю, я имею в виду, именно этого автора, именно по этой тематике, он ее купит в магазине, она достаточно дешевая, он зайдет в свою муниципальную библиотеку. У нас свой особый читатель. Свой особый читатель. Вот. А уж коли он особый, то уже тут оба глагола, которые вы употребили, могут иметь место. Нет такого универсального подхода, да, что вот мы именно, так сказать, возделываем, там, скажем, или каким-то образом. А вот что касается культурной политики, вы понимаете, ведь, пожалуй, труднее всего вот определить функции и задачи Министерства культуры, как ни странно.
Да.
Потому что с одной стороны, это такая тонкая материя, которая связана и с музыкой, и с театром, и с книгой, там, скажем, и так далее. И здесь невозможны какие-то жесткие административные меры. А с другой стороны, это такая же отрасль, как транспорт, поскольку оно работает по канонам.
И это очень... Оказывает услуги, как выяснилось. Хотя никто не любит это слово. Да.
А кто ж? Так, конечно, не любит. Сейчас все оказывают услуги. Здравоохранение, они не лечат, а оказывают услуги. И образование не учат, а оказывают услуги. Ну, это плохо. Я отношу это только к периоду как бы становления капитализма или, вот, если там сказать, современного экономического способа развития государства. Но это крайне плохо. А сложность вот культуры и как отрасли, и как министерства, руководящего этого органа, она огромна. И очень важно ее учитывать.
Я хочу задать еще такой необычный тоже вопрос. В обществе, в принципе, не очень любят людей, которые слишком активно погружены в книгу. Они какие-то молчаливые, они какие-то заумные, они занимаются каким-то своим трудом. Это сейчас у всех на руках гаджеты, так называемые. Все чего-то там смотрят и читают. А так, в принципе, как бы люди, которые живут в мире книги, много читают, они живут в мире каких-то книжных иллюзий. Не возникало ли у вас ощущение, что посетители вашей гигантской библиотеки – это люди, не то, что там сказать сливки общества, не только, нельзя сказать, что это избранное общество, нельзя сказать, что это какая-то особая часть общества, а это вот люди, которые немножечко как бы далеки от реальности. Вот они приходят к вам, сидят и здесь занимаются своими научными трудами. А в это время страна живет, кипит, строит, воюет, что-то еще происходит. Не было такого ощущения, или я ошибаюсь?
Нет, я тут, Константин Петрович, с вами категорически не согласен.
Это я не выражаю ни мнение, у меня какое-то ощущение.
Нет. Значит,
потому что когда я прихожу сюда, я вижу немножко других людей, не те, которые в метро.
Нет, оно понятно, что здесь как бы формула поведения несколько иная. Здесь не надо спешить быстрее к поезду, который вот-вот отойдет. Здесь сама обстановка требует некой размеренности, и ты, поскольку собираешься заняться, выражая шаблонным языком, умственным трудом, то ты как бы... Это да. Но я бы категорически не согласился с тем, что, скажем, если человек много читает, и у него подлинная, истинная, так сказать, привязанность к книге, он каким-то образом, там, скажем, отделяется
от
реальной
жизни.
Да. Нет. Потому что все, что вы перечислили, воюет, строит страна и так далее. Так она-то строит что? она строит благодаря тому, что люди научились строить, благодаря тому, что в библиотеках хранятся и учебники по строительству, и как раньше строили, и так далее, и так далее, и так далее. Другое дело, что как служение мус не терпит суеты, так и эта процедура. Ну, если ты приходишь в храм, будь ли то храм науки, то все равно вот какая-то некая там, скажем, формальная и именно сейчас присущая человеку такая, скажем, замкнутость, отчужденность, если угодно, она присутствует, это да.
Некоторые говорят, что есть культурное наследие. И вот и огромное количество памятников вне как бы библиотек существует. Мы уже и перечисляли архитектуру, это может быть археология, это может быть, я не знаю, музыка, что-то еще. Их огромное количество, живопись. Вот кто-то выдвинул идею, что все памятники до 1700 года должны стать предметом культурного наследия и тщательно охраняться. Вот кто-то предложил. А с точки зрения книг, какую бы вы грань провели? Вот, например, я субъективно предполагаю, что до 1800 года все книги должны стать предметом культурной ценности и вообще, так сказать, охраняться государством тщательнейшим образом. Ошибаюсь ли я? Может быть, какие-то, может быть, другие градации?
Нет, к счастью, эта проблема практически вот уже решена, потому что не так давно, несколько лет назад, по инициативе библиотечного сообщества были приняты соответствующие документы, которые каким-то образом формализуют и регламентируют понятие «книжные памятники». Mm-hmm. По этим нормативам любая книга, которая издана до 1830 года, так что
30-го.
Вы очень близки.
Видите как, да, не знал.
Значит, она относится к книжным памятникам. Но к книжным памятникам может относиться и книга, изданная позже, в силу ряда обстоятельств. Ну, например, скажем, вот здесь же в отделе рукописи хранится Евангелие Достоевского, mm-hmm. которое издано позже, 1830 года, но то Евангелие, которое он держал в руках уже в последние часы своей жизни, которую ему Анна Григорьевна, его жена, читала, на котором еще заметны его карандашные пометы и так далее. Mm-hmm. Конечно, это книжный памятник. Вот. Поэтому вот в любом деле для того, чтобы что-то определить, естественно, нужны прежде всего формальные подходы. Ну, вот. Ну и, конечно, еще чрезвычайно велики индивидуальные особенности. Ну, например, сейчас я вспомню, как она называлась. Книга, автор Заянчковский, издательство «Молодая гвардия», дай бог памяти, «Не от мира сего». Угу. Значит, это тоже интересная вещь. Значит, 100-тысячным тиражом, когда в советские годы, значит, была издана в серии, по-моему, «Эврика», значит, вот эта книга, она рассказывала о римском престоле, ну, о папстве, так, в широком смысле слова, так, и о его участии в реальных делах современности. Был напечатан тираж, а потом в силу политических обстоятельств было признано, что сейчас нельзя эту книгу.
Рановато.
И весь тираж пошел под нож.
Сохранилось?
Сожгли его в доме отдыха. Ну, естественно, люди, которые сожгли немножко экземпляров.
Парочка экземпляров.
Да, вот у меня есть этот экземпляр, поэтому он тоже библиографическая редкость.
Это же как история с Радищевым, да?
Да-да-да.
Из Петербурга в Москву. Скажите, пожалуйста, Виктор Васильевич, вот в заключение нашей передачи такой все-таки к вам вопрос, может быть, философского характера. Книга – это субъект, объект, это нечто материальный, духовный предмет. Он будет жить вечно или он трансформируется все-таки в нашем представлении во что-то совсем другое и перестанет существовать как книга?
Трудно коротко ответить на ваш вопрос, но я вам хочу сказать следующее. У меня глубокое убеждение, что книга – это не потому, что я работаю так и долгое время, да, связан с книжной сферой, с книжной деятельностью. Книга – это материальное воплощение мысли.
Да.
Уж если на то пошло вновь. Раз, с одной стороны. С другой стороны, там, скажем, может быть, не совсем лестное сравнение. Вот есть колесо.
Да.
Вот что это за явление такое? Оно как бы понятно, там, скажем, с физической точки зрения, его легко описать и так далее. Но оно настолько вечное, вот это изобретение ума человеческого, что вот оно существует и будет существовать вечно.
Пока есть
самых
земля,
различных,
да, пока есть сила, да, тяжести, колесо,
да,
будет.
Модификация.
Да, вы правы.
Ну,
вот.
Ну, так же и книга, может, да, быть, даже когда силы тяжести не будет. Потому,
да,
что что такое.
А куда катиться тогда этому колесу без силы тяжести?
А кто знает?
А, понял вас.
Дальше. Вот что такое книга? Ведь книга – редчайшее сочетание, когда вот твое духовное содержание, мысли твои, они облечены в некую материальную форму. И разве художник, который иллюстрирует эту книгу, который, там, скажем, если он делает иллюстрации по ходу сюжета, никто не видел этого героя, его описал только автор, описал словами,
да.
Он рисует. Ну, скажем, вот, ну, возьмем одну, я очень люблю эту книгу, «Бравые похождения солдата Швейка».
Да.
Вот я, как я ее читал с иллюстрациями Йожи Фаллады, да. Вот у меня Швейк такой
Швейк
у меня есть.
Швейк такой у всех теперь, да. Такой, да. Да. А на самом деле хотя, он был совсем другим. Да?
Хотя после этого выходили книги с очень замечательными и хорошими иллюстрациями, ну и так далее. То есть, понимаете, это художник прочитал. Человек делает переплет, особенно когда книга не тиражная такая и так далее. То есть это вот как раз и есть сочетание такое, ну, я не могу вот афористично выразить эту мысль, потому что она мне всегда, так скажем, так
то
или иначе,
книга вечна так же, как колесо.
Я думаю, что книга вечна. Это другой вопрос, удел ли это каждого живущего на Земле или удел избранного. Избранного я имею в виду не с точки зрения, там, скажем, что он богатый или принадлежит дворянским кровям, а с точки зрения человека, способного понять и оценить книгу.
Спасибо. Напоминаю телезрителям, что мы были в гостях, а в нашей программе был в гостях Виктор Васильевич Федоров. Он является сегодня президентом Российской государственной библиотеки. И все, что вы здесь видели и слышали, это прямо отсюда, из сердца из этой библиотеки, из дома Пашкова, из этого замечательного каталожного зала. Спасибо, Виктор Васильевич.